طبعا. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. В США предъявлено обвинение Джареду Ли Лафнеру, застрелившему 8 января в Аризоне шестерых человек. Российская интеллигенция о программе борьбы за освобождение совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Саратове две недели держит голодовку полковник запаса. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где в субботу, 8 января, были убиты 6 человек и 14 получили ранения. Среди раненых член Конгресса от демократов Габриэль Гиффордс, ее состояние остается критическим. Накануне по этому делу суд предъявил официальное обвинение 22-летнему Джареду Ли Лафнеру. Сейчас в студии «Радио Свобода» международный обозреватель Андрей Шароградский с подробностями о расследовании этого преступления и откликами в мире на случившееся в Аризоне. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Ну, действительно, покушение в Аризоне является сейчас главной темой международных агентств. Вы уже упомянули о том, что официальные обвинения предъявлены 22-летнему американцу, который открыл огонь. И по совокупности этих обвинений Джареду Ли Лафнеру грозит смертная казнь. Напомню, что в результате стрельбы были убиты не менее 6 человек. Вы уже об этом упомянули. 14 получили ранения. Вчера Америка почтила минутой молчания жертв трагедии и пострадавших. И вот что заявил президент Соединенных Штатов Барак Обама.
В предстоящие дни нам надо будет сказать о многом. Сейчас же главное обратить все мысли и молитвы к тем, кого все это коснулось, и убедиться, что мы сплоченная страна. Как президент Соединенных Штатов и как отец, я, конечно, много думаю о родных тех, кто погиб. Поддерживаю с ними контакт.
Это был президент Соединенных Штатов Барак Обама. Вы также уже, Михаил, упомянули о том, что он сегодня посетит штат Аризона, где произошла эта трагедия. Конечно же, очень много сейчас говорится и о личности того, кто совершил это преступление. Вначале многие эксперты высказывали предположение о том, что вот это покушение могло быть спровоцировано атмосферой нетерпимости, которая вот была создана довольно жесткими публичными политическими дебатами в Соединенных Штатах в последнее время. Однако выясняется, что Джаред Ли Лафнер не принадлежит к радикалам с консервативными убеждениями. Эксперты описывают его манифесты, они были опубликованы в том числе и в интернете, как некую сумбурную смесь нигилистических параноидальных заявлений по самым разным вопросам. И, мало того, подозреваемый, судя по всему, алкоголик, который злоупотреблял еще и марихуаной, так что в этот образ не вписывается вот в эту первоначальную версию крайне правого фанатика, которая была создана по горячим следам трагического инцидента в Аризоне. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Вопросы ему задавал Юрий Жигалкин.
Прежде всего, необходимо осознавать, что мы говорим о человеке с, мягко говоря, подорванной психикой, действующим исходя из лишь ему понятных посылов, поэтому не нужно, так сказать, рационализировать его действия. К сожалению, этот эпизод еще раз напоминает нам, что подобные люди составляют определенную прослойку нашего общества, и в условиях демократии мы постоянно подвержены риску. Атаки на политиков и политических активистов были не столь уж редким явлением в Соединенных Штатах вплоть до начала 80-х годов. Достаточно вспомнить убийство президента Кеннеди коммунистом, сенатора Кеннеди душевнобольным сирийцем, убийство расистом Мартина Лютера Кинга, покушение на президента Форда и Рейгана, также совершенные психически неуравновешенными людьми. Я думаю, можно сказать, что большинство покушавшихся были людьми с больной психикой. Тем не менее, как вы считаете, сделают ли политики выводы для себя из этого трагического эпизода? Я думаю, в ближайшее время они снизят градус риторики. Что будет дальше, сказать трудно. Страна поляризована. Отношение к реформам, принятым за 2 года президентства Барака Обамы, противоположное со стороны основных групп общества. И такие настроения неизбежно будут отражаться на тоне политических дискуссий. Но на некие скромные перемены можно надеяться, я думаю.
Напомню, что это был вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Вопрос ему задавал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Но все-таки многие эксперты склонны считать, что покушение в Аризоне будет иметь довольно серьезные политические последствия. Уже известно, что отложено рассмотрение очень важных законопроектов в американском Конгрессе. И вот что думает по этому поводу профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер. Ему вопросы задавал вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Я думаю, республиканцам придется проявить осторожность и дистанцироваться от организаций с крайне консервативными взглядами, имеющих отношение к движению чаепития, которое, в свою очередь, способствовало их победе на выборах в Палату представителей. Лидеры республиканцев в Нижней Палате уже отложили намеченное на среду голосование по отмене закона о реформе медицинского страхования, который вызывал яростную критику и даже угрозу в адрес Габриэл Гиффордс и других демократов. Думаю, что это временный маневр. Безусловно, все законодатели шокированы стрельбой в Аризоне. Многие напуганы. Скорее, руководство республиканцев сочло, что сейчас просто не время проводить подобное голосование, которое они рассматривают как историческое. В долгосрочном плане подобные вопросы не будут сняты с повестки дня. Оппозиция закона о реформе медицинского страхования очень сильна. И мы увидим, что республиканцы продолжат усилия по прекращению этой программы. Кое-кто из республиканцев говорит, что демократы пытаются заработать политические очки в результате акции душевнобольного человека. Я не думаю, что кто-то набирает этим политические очки. Произошедшее плохо для любого, кто вовлечен в политику, потому что заставляет многих членов системы, как консерваторов, так и либералов, опасаться в том, какие последствия могут иметь их слова в сверхэмоциональной атмосфере политических дискуссий. Вместе с тем, трагедия в Аризоне заставит некоторые организации экстремистского толка прикусить язык, а политикам, я думаю, придется сделать все, чтобы исключить прямые угрозы из практики политической борьбы. Как эта трагедия может сказаться на будущем тех или иных политиков? Она может иметь негативные последствия для политиков типа Сары Пейлин, после событий в Тусоне, удалившей со своего веб-сайта карту страны, на которой места ряда законодателей-демократов, включая Габриэл Гиффордс, держались под символическим прицелом. Вероятно, некоторым политикам придется реагировать на критику в свой адрес, и это может негативно сказаться на их политическом будущем, сказал профессор Принстонского университета политолог Джулиан Зелицер.
Вопросы Джулиану Зелицеру задавал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. И еще раз напомню, что сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама посетит штат Аризона, где 8 января произошла трагедия, о которой мы сегодня говорим. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии руководитель Государственной комиссии по расследованию межэтнических столкновений на юге страны возложил политическую ответственность за них на временное правительство и руководство Ошской области. В Минске предъявлено обвинение 31 участнику акции протеста 19-20 декабря во время и на следующий день после выборов президента Белоруссии. На севере Австралии увеличивается площадь наводнений. В штате Куинсленд 8 человек погибли, 70 числятся пропавшими без вести. Основатель веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня предстанет перед судом в Лондоне. Министр обороны США Роберт Гейтс встречается в Пекине с председателем КНР Ху Цзиньтао. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Победа шанхайских школьников. Момент спутника для Америки. Чему учить студентов 21 века? Революция электронных книг. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14:00. Приговор бывшим совладельцам ЮКОСа обсуждала накануне в Брюсселе подкомиссия Европарламента по правам человека. Представители политических и правозащитных международных структур выразили негативное отношение к исходу второго уголовного дела против Ходорковского и Лебедева, которые должны провести в заключении в общей сложности 14 лет. Теперь Европарламент намерен выработать согласованную реакцию на приговор, который многие считают политически мотивированным. В России приговор Ходорковскому и Лебедеву вызвал протесты даже в среде деятелей культуры. Писатель Борис Акунин выступил в блоге с программой борьбы за освобождение совладельцев ЮКОСа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Программу борьбы за освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сформулировал писатель Борис Акунин. Прежде всего, считает Акунин, самый действенный способ – это ампутинация. Что означает этот термин, Акунин объяснил в интервью «Радио Свобода».
Я говорю о том, что все большему количеству людей становится понятно, что дело ЮКОСа и случай Ходорковского – это частный случай. А есть у этой проблемы, так сказать, корень совершенно иной, гораздо более серьезный. Это существующий режим, который у нас олицетворяет Владимир Путин. И до тех пор, пока мы от этой политической фигуры не избавимся, пока он не отправится в отставку, у нас в стране ни одна истинно важная проблема, не только проблема ЮКОСа, не начнет решаться. Мне это ясно, и это многим уже ясно. Это вот такая гиря, которая висит на шее у России.
Программа борьбы за свободу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, предложенная Борисом Акуниным, содержит 4 пункта. Согласно первому пункту, следует выражать свое возмущение всеми доступными средствами, ибо возмущение уже форма сопротивления. Второе, что призывает сделать Акунин, открыть сайт, посвященный неправедным судьям. Третье, на что обращает внимание известный писатель, необходимо собирать подписи граждан. И здесь Акунин вспоминает об обращении к президенту по поводу Светланы Бахминой. Тогда в интернете было собрано более 100 тысяч подписей. Сейчас в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева собрано лишь около 35 тысяч. И, наконец, согласно 4-му пункту плана Акунина, деятели культуры должны обратиться к президенту. Некоторые всенародно известные люди приходили на заседание Хамовнического суда в течение всего второго процесса по делу Ходорковского и Лебедева и не раз выражали свою гражданскую позицию, называя процесс абсурдным, а приговор неправосудным. Народная артистка России Наталья Фатеева среди тех, кто неоднократно выступал за освобождение Ходорковского и Лебедева. Она готова подписать письмо в их поддержку, однако считают, что вряд ли это сможет заставить власть прислушаться к общественному мнению.
Из моего опыта, прошедших вот этих лет и последнего времени, я понимаю, что в нашей стране некому писать, потому что обращаться к тем, кто устраивает вот эту вот чудовищную жизнь в стране, где нет ни суда, ни права, произвол, круговая порога, к ним обращаться – это бессмысленно. Мы должны, по-моему, обращаться друг к другу, чтобы прекратили сидеть и думать только о своих благах и материальных ценностях. Потому что я не вижу, за исключением некоторых людей, единицы, которых это волнует. Остальные как-то окопались в своих квартирах, делают какие-то свои дела. Поэтому кому обращаться здесь? К Медведеву, который своим одним местом держит кресло для того, чтобы засел в него другим местом его соратник? У нас же вообще, по-моему, как сказал Черномырдин, беспросветная хрень. Понимаете, конца и края этого не видно. Всем это очевидно, но эти все понимают, ничего не хотят делать, а эти, которые все захватили путем спецоперации, которые они проводят уже 10 лет с этим народом, с этим населением, тоже ничего не хотят делать. Я даже не знаю, какой здесь выход. Обращаться к Господу Богу у нас не слышат мирового сообщества. Наплевать, я подпишу. Но единственное влияние на все – это выход на улицу. Мне так кажется.
Среди тех, кто появлялся в здании Хамовнического суда, был и народный артист России Игорь Ясулович. Известный актер не знает, поможет ли обращение деятелей культуры что-то изменить в судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако он уверен, очень важно, чтобы общество увидело, как власть реагирует на обращение знаменитых и уважаемых людей.
Я не знаю, насколько это может помочь. Я знаю только, что ощущение несправедливости происходящего, оно заставляет как-то шевелиться и делать какие-то телодвижения. И в конце концов, пускай власть придержащие решают, важно им услышать мнение людей или не важно. Есть этот диалог с людьми или нет диалога. Вот мы и будем знать, слышит нас, не слышит нас. Поэтому задумываться о том, даст это какие-то плоды или нет, неправильно. Есть какое-то чувство справедливости, желание милосердия, понимание того, что это плохо отражается на климате нравственном. Если человек, скажем, был повинен в чем-то, так он уже свое получил. Что же так немилосердно надо втаптывать? Это говорит в первую очередь плохо не о человеке, которого судят, а тех, кто судит. А я был на этом процессе, я видел позор этот, понимаете, это действительно позор. Причем меня даже меньше всего интересует, как этому мир отнесется. Меня больше интересует, как это все отражается на нравственном климате внутри нас.
О своей позиции в отношении второго дела Ходорковского и Лебедева заявляли и другие знаменитые артисты. Лия Ахиджакова, Сергей Юрский, Татьяна Друбич, Оксана Мысина, режиссер Владимир Мирзоев. Перед оглашением второго приговора письмо президенту Медведеву написали рок-музыканты, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Владимир Шахрин. Число тех деятелей культуры, которые захотят подписать очередное письмо в защиту Ходорковского и Лебедева, будет расти, считает народный артист России Игорь Исулович.
Что касается остальных, думаю, что будет увеличиваться количество желающих подписать. Ну, видно, как все меняется, меняется отношение к этому. Когда был первый процесс, понимаете, никто ничего не говорил, все были заняты своими делами. А сейчас, ну, очевидность несправедливости происходящего как-то заставляет людей относиться к этому несколько иначе.
На следующий день после приговора Хамовнического суда адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже подали краткую кассационную жалобу. Из-за длинных новогодних и рождественских каникул защита бывших руководителей ЮКОСа до сих пор не получила на руки текст приговора. Поэтому скорого рассмотрения дела в кассационной инстанции Мосгорсуде, по словам адвокатов Ходорковского и Лебедева, ждать не стоит. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире программа «Свобода в полдень». Ликвидация бедности и голода – первая из восьми целей развития тысячелетия, которую государства-члены ООН договорились достичь к 2015 году. Россия имеет статус крупного международного донора, но при этом в самой стране, по официальным данным, за чертой бедности живут более 21 миллиона человек. Причины такого положения вещей Кристина Горелик, моя коллега, обсуждает с экспертами.
Почему вот так случилось, что в стране, богатой природными ресурсами, человеческим потенциалом, один из самых низких уровней жизни? Вот в гостях у меня Виталий Картамышев из независимой международной благотворительной организации Oxfam. Виталий представлял интересы коалиции против бедности на нескольких саммитах Большой Восьмерки. Елена Смирнова, директор фонда «Созидание», и Максим Егоров, член совета организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге. Виталий, это вы постоянно на саммите отдуваетесь за Россию. Скажите, вот вас иностранцы не спрашивают, почему вот так случилось?
Да, вы знаете, они, конечно же, ошеломлены богатством ресурсов в Российской Федерации, как вы сами сказали, и огромным разрывом между небольшой прослойкой населения, у которых сосредоточены более 80% всех ресурсов и возможностей, и огромным количеством населения, живущих у черты бедности или за чертой бедности. Уникальная страна в группе восьми в том плане, что она является одной из ведущих индустриально развитых стран, и в то же время количество социальных проблем внутри страны довольно значительная.
По поводу вопроса, как преодолевать бедность. На самом деле государство может поддержать и экономическую миграцию населения. Человек институтом регистрации фактически привязан к тому месту, где у него есть какое-то небольшое жилье. То есть люди сидят на своем месте и боятся приехать, потому что они здесь знают, здесь хоть как-то, хоть 200 рублей. Знают, там.
Хоть письмах у нас тоже. Ну, прочитайте хоть какое-нибудь письмо, Елена.
Да вот, сейчас опять кончился сахар. Печенье у соседей мы все время просим. Неудобно. Ребенок просит чай с сахаром, а сахара нет. Хожу к соседям, прошу то капустки, то картошки, кто чего даст. Короче говоря, не знаю, что делать. Ну, ладно, хватит мне плакаться. Ну, второе письмо точно такое. Живу с дочерью, работы нет. Иногда на месяц куда-нибудь возьмут временно, потому что на бирже, а потом опять все сиди. Хоть своя капуста, уехать некуда. Везде надо деньги, чтобы хоть как-то начать жить. Ну, и все они, вот все такие. Проблема именно в том, что таких людей миллионы. Так. Я же не говорю про семьи, где дети больны. Поэтому они обращаются либо в благотворительные фонды, на, ну, единственное, куда они могут, собственно, обратиться, потому что нету больше таких служб.
Да и то не всегда у них есть информация об этих фондах. Я вот знаю, например, что ваш фонд чуть ли не по блату друг другу, как сарафанное радио, люди передают ваши координаты, потому что вы пересылаете посылки.
Да, там, мы отправляем посылки.
В регионы, да. С одеждой, вот, с какими-то
одежда,
необходимыми.
Одежда, обувь, книжки, игрушки. Вещами. Очень часто просят книжки и, естественно, там обувь, постельное белье.
Откуда эти письма?
Очень много писем из Байкальского края, очень много из Архангельской области, есть из глубинок Тверской, Орловской и ну, из различных областей. Тут вот не видела особо из Московской или Ленинградской, то есть у нас их немного.
Я когда был на саммите в Торонто, в Канаде, в июне, там проходил саммит восьмерки и сразу же за ним саммит двадцатки. И мне привели канадцы один такой пример. В предыдущем году бюджет Торонто не дотратил 1 миллион долларов. У них остались лишними 1 миллион долларов. Мэр Торонто провел опрос среди населения, что бы они хотели, куда бы эти деньги потратить. И население сказало, что они хотели бы, чтобы город построил набережную вдоль озера. И это осуществилось. Вы представляете себе такой процесс у нас в Украине или в России, когда бы правительство призналось, что недотрачены деньги, и спросила у населения, куда вы хотите, чтобы мы их потратили. Я считаю, что пока существует толерантность в обществе к тому, что если с нас требуют, давайте лучше заплатим и решим наши проблемы, мы не сможем побороться ни с бедностью, ни с плохим госуправлением, ни с нецелевым растрачиванием общественных денег.
Как преодолеть бедность в России? Об этом я беседовала с Виталием Картамышевым из международной организации Oxfam, Еленой Смирновой из благотворительного фонда «Созидание» и Максимом Егоровым, членом совета организации «Ночлежка». Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Как изменится в 2011 году политическое пространство столицы и провинции? Гость московской студии Радио Свобода, политтехнолог и галерист, директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе депутат Конгресса Габриэль Гиффордс. Вчера по этому делу официальные обвинения были предъявлены Джареду Ли Лафнеру. На юго-западном побережье Сахалина найдено тело предположительно еще одного моряка с рыболовецкой шхуны «Партнер». 7 января судно, находившееся в Татарском проливе, подало сигнал бедствия. Защита сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с арестом политика. В Иркутской области задержаны двое подозреваемых в покушении на заместителя мэра города Ангарска Дмитрия Чернышова. Как сообщает ИТАРТАСС, это двое местных жителей. В Грузии на территории военной базы Министерства обороны около Тбилиси произошел взрыв. По предварительным данным, погибли трое военных, ранены более 10. В Киргизии руководитель Государственной комиссии по расследованию межэтнических столкновений на юге страны Абдыганы Эркебаев возложил политическую ответственность за них на временное правительство и руководство Ошской области. В Минске предъявлено обвинение 31 участнику акции протеста 19-20 декабря во время и на следующий день после выборов президента Белоруссии. По делу о массовых беспорядках проходят также 4 бывших кандидатов в президенты. На севере Австралии увеличивается площадь наводнений. Готовится к эвакуации жителей третьего по величине города страны Брисбенда. В штате Квинсленд 8 человек погибли, 70 числится пропавшими без вести. Министр обороны США Роберт Гейтс встречается сегодня в Пекине с председателем КНР Ху Цзиньтао. Основатель веб-сайта Wikileaks Джулиан Ассанж сегодня предстанет перед судом в Лондоне. Будет рассматриваться вопрос о его выдаче Швеции, где он обвиняется в сексуальных преступлениях. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткую сводку новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сегодня первый официальный рабочий день в России после новогодних праздников. Как узнала наш корреспондент Лиля Палевлева, в русской народной культурной традиции существовала стройная система чередования праздников и будней. При этом никогда прежде не было столь долгого перерыва в работе, как происходит теперь в новогодние дни.
Леонид Касаткин не только известный диалектолог, но также редактор книги «Русская деревня», куда вошли документальные записи, собранные во время многолетних экспедиций нашего собеседника и других сотрудников Института русского языка РАН. Так что вполне уместно задать знатоку деревенской жизни такой вопрос. Если рассуждать о праздниках как о времени праздности, то есть не работы, этот феномен с культурологической точки зрения для чего нужен?
Конечно, праздники нужны, особенно для деревенских людей. Ведь деревенская жизнь раньше была очень трудной, тяжелая работа. Нужен был и отдых. Праздники – это очень здоровое изобретение человечества, потому что надо отойти немного от своей такой вот тяжелой жизни и немножко повеселиться. Только, правда, вот тот праздник, который у нас сейчас, когда начинают праздновать перед Новым годом, окончают 11 января, это не было у нас в стране. Ну, вообще-то, Новый год – это не был деревенским праздником. Праздновали главным образом Рождество. И между Рождеством и Крещением были святки, вот эти были главные праздники.
Это сколько дней получается?
Ну, 12 дней праздновали святки.
Так получается, что не меньше, чем сейчас?
Нет, что значит 12 дней? Старшее поколение праздновало всего 2 дня. Это сочельник и сам день Рождества. То есть 6-го сочельник и Рождество 7 января по новому стилю. А потом старшее поколение просто переходило к своим обычным занятиям. А святки был праздник главным образом для молодежи. Молодежи и детей. Молодежь ходила по деревне с песнями, ряженые там были. А дети ходили, пели колядки. Они заходили в каждый дом, пели эти колядки и их угощали. Но у старообрядцев было не принято ни колядки, ни святки вообще, ни гадания. Гадания ведь тоже были, но старообрядцы этого не признавали.
По вашим наблюдениям, если сравнить нынешние традиции празднования и, скажем, середины 20 века, когда больше употребляли спиртного?
В середине 20 века вообще праздновали очень немного, но спиртного сейчас больше, конечно, пьют, чем в середине 20 века и тем более в начале 20 века. Нам, деревенские жители, во многих местах и очень часто все время говорили о том, что раньше никогда не пили так много, как пьют сейчас. Ну, одну чарку, две чарки, три, может быть, но никогда не напивались так, чтобы потерять разум. То есть были, конечно, отдельные люди в деревнях, были пьяницы, но их было очень немного, и их всех знали и осуждали очень.
В завершении разговора с Леонидом Касаткиным пара строк из колядок с веселыми угрозами. «Не подашь лепешки, разобьем окошки, не подашь пирога, уведем корову за рога». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Устали ли вы от новогодних праздников? Такой вопрос мы задавали сегодня, в первый официальный рабочий день 2011 года, в нашей утренней программе. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, какие ответы получил наш корреспондент Игорь Телин, обратившись к прохожим на улицах Саранска.
У меня никаких праздников. Для пенсионеров какой может быть праздник? Искать насущный хлеб?
Это достаточно большой все-таки перерыв, и, наверное, вот такие длинные каникулы более полезны, они все-таки в такой весенне-летний период.
Масса положительных эмоций. Каждый день радует какими-то новыми приятными моментами. Так и должно быть в жизни.
Для нас праздники затяжные такие противопоказаны. Салаты, сиденья. Это нельзя так. Для нас это много.
Нет, от продолжительных праздников не устал. Нравится отдыхать, не работать.
Меня радует. Это очень даже хорошо.
Очень устал, хочется поработать. Скорее бы это все закончилось. Надо праздники сократить. А плюс еще день рождения, я замучаюсь отмечать еще.
Ну уж не столько же праздновать. Работать надо, наверное.
Не знаю, думаю, что это все как-то вот чересчур уж.
Ну, вообще, я немножко устала, потому что было много волнений, много гостей. Сын приезжал в гости, дочь, и я немножко действительно устала.
Очень устал. Все, пора работать на самом деле. Эти дни надо переносить на весну, на ту пору, когда надо чем-то заниматься нужным делом, а не отмечать эти праздники, да.
Есть усталость, что она скорее приятная и позитивная. Ходили с ребенком в театр на новогодние представления, гуляли на площади, с горок катались, ходили в резиденцию Деда Мороза. Поэтому если есть усталость, то она со знаком плюс, позитивная.
Да я вроде как и не устал, у меня за этих двух праздников было всего лишь два дня, Новый год и Рождество. Мне понравилось то, что в городе машин мало было. В обычные дни по городу не проехать, а это праздники, свободно проезжал. Мне даже нравятся такие большие праздники.
Ну, конечно, вот гости приезжали, уже и стало вставать, и они говорят, вроде бы и лишние денечки дали. Лучше бы это было в теплое время, когда можно было бы и на природе отдохнуть. Ну, в общем-то, не надо бы зиму столько дней отдыхать, не надо бы. Ну, немножко. Дать бы в первые денечки, и хватило бы.
Длительные праздники для меня, ну, как бы нарушают ритм работы.
У меня каждый день как праздник, я пенсионер. Так что мне очень долго стало одно и то же каждый день.
Ну, нормально провели праздники, что? Все у нас должно быть замечательно в этом году. И Новый год начинать с хорошего настроения и с нормального настроя на работу.
Вот что отвечали на вопрос, устали ли вы от затянувшихся праздников, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас рубрика «Городской репортаж». В Саратове уже две недели продолжает голодовку полковник запаса Александр Глущенко. Председатель президиума Саратовской региональной организации Союза ветеранов контртеррористических операций России, бывший первый заместитель военного коменданта Чечни, добивается выполнения решения суда о предоставлении ему жилья после увольнения в запас. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Полковник запаса Александр Глущенко 26 лет прослужил во внутренних войсках в зоне вооруженных конфликтов. В конце 2006 года он был признан ограниченно годным к военной службе и подал ходатайство о предоставлении жилья в Москве с последующим увольнением с воинской службы. В ноябре 2007 года полковник Глущенко приказом министра внутренних дел был уволен в запас без предоставления жилья. Тогда он обратился в суд, который признал действия министра внутренних дел незаконными и обязал министра обеспечить Александра Глущенко жильем по избранному месту жительства. Решение суда вступило в силу в марте 2009 года. Квартиру полковник Глущенко так и не получил. Ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении министра МВД за неисполнение судебного решения было отклонено. Два его обращения к президенту, премьер-министру, руководителям силовых и военных ведомств страны остались без ответа. 29 декабря 2010 года Александр Глущенко объявил голодовку. Все судебные перипетии, а также ход голодовки день за днем публиковались в живом журнале, где он ведет страничку под именем «Супербомж». 10 января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку фактов, изложенных в обращении офицера запаса, следственным органам Саратовской области. Вот как прокомментировал это распоряжение по телефону полковник Глущенко.
Дело в том, что следственные органы по Саратовской области никакого отношения к этому не имеют. Лицом, не исполняющим судебное решение, то есть подпадающим под действие статьи 315 Уголовного кодекса, является министр внутренних дел Российской Федерации. Учитывая то, что он является военнослужащим по воинскому званию генерал армии, и то, что находится на территории города Москвы, заявление мое первоначальное рассматривало военно-следственное управление по городу Москве, следователь Занозин. И никакого отношения к Саратовской области это не имеет. Это имеет отношение к военно-следственному управлению.
Александр Глущенко пока не видит оснований прекращать голодовку. Он живет в солдатской палатке в пригородном лесопарке Кумысная Поляна, где когда-то курсантом военного училища бывал на учениях. В палатке есть сотовый телефон, ноутбук, аккумулятор для подзарядки. Каждый день голодовки он описывает в живом журнале. За это время, со словами поддержки, к нему обратились более 8 тысяч пользователей интернета. Состояние своего здоровья Александр Глущенко оценивает как тяжелое, но стабильное. Хотя побывавший в палатке два дня назад врач настоятельно рекомендовал голодовку прекратить. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. У микрофона обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Инфляция в России в течение декабря 2010 года составила 1%. Такие предварительные данные распространила Федеральная служба статистики. Таким образом, по итогам года потребительские цены в стране выросли на 8,7%. Для сравнения, годом ранее инфляция в России составила 8,8%. Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с начала февраля будет увеличен на 12,5%. Как сообщило Министерство экономики страны, новая ставка была утверждена на основании методики, согласованной белорусской и российской сторонами. С начала 2011 года нефть из России в Белоруссию поставляется без учета российской экспортной пошлины. Взамен белорусская сторона взяла обязательство перечислять в российский бюджет пошлины от экспорта белорусских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Золотовалютные резервы Китая, крупнейшие в мире, к концу 2010 года составили почти 2 триллиона 850 миллиардов рублей, увеличившись за год на 18,7%, сообщил Народный банк этой страны. Второе и третье место в мире по объему своих золотовалютных резервов занимают Япония и Россия. На конец минувшего года их объем составлял почти 1 триллион 100 миллиардов и более 480 миллиардов долларов соответственно. Европейская комиссия не обсуждала проблему государственного долга и ситуацию с европейской валютой в Португалии и Бельгии, сообщил официальный представитель Еврокомиссии. Такое заявление он сделал в связи с тем, что в минувшие выходные, по его словам, в средствах массовой информации были опубликованы слухи о критической ситуации с финансовой стабильностью в этих странах Европейского Союза. В Соединенных Штатах в понедельник было объявлено о предстоящем объединении корпораций Duck Energy и Progress Energy, в результате которого образуется крупнейшая в стране компания электроэнергетики. В случае завершения этой сделки, оцениваемой в 13 миллиардов 700 миллионов долларов, единая компания опередит все остальные в этой отрасли в США как по рыночной стоимости, так и по располагаемым мощностям производства электроэнергии. Это уже четвертое слияние компаний в американской электроэнергетике за последние 10 месяцев. Курс доллара на сегодня 30 рублей 35 копеек, на 12 копеек ниже, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 40 рублей 48 копеек, по сравнению с концом декабря он подорожал на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западном побережье Сахалина предположительно найдено тело еще одного моряка с рыболовецкой шхуны «Партнер». Защита сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с арестом политика. В Грузии на территории военной базы Министерства обороны около Тбилиси произошел взрыв. По предварительным данным, погибли трое военных, ранены более 10. В Киргизии руководитель Государственной комиссии по расследованию межэтнических столкновений на юге страны возложил политическую ответственность за эти столкновения на временное правительство и руководство Ошской области. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио «Свобода». Главные темы дня.
Эхо стрельбы в Аризоне. Подозреваемый может быть освобожден под залог.
Комментарии экспертов.
Свобода выбора. Как это происходит у американцев и россиян?
Право автора.
Наша Ванга. Виктор Шендерович. О Борисе Грызлове как прорицателе.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
В эфире программа «Свобода в полдень». В московском издательстве «Ад Маргиным» вышла книга иорданской писательницы «Кафе Аль-Зааби», которая называется «Лейла, снег и Людмила». О том, почему эта рукопись заинтересовала издательство, нашему корреспонденту Елене Фанайловой рассказывает главный редактор «Ад Маргинима» Александр Иванов.
Роман о том, что произошло с Россией, глазами такой романтической и левоориентированной арабской девушки, которая приезжает еще в Советский Союз, именно как вот землю обетованную, и попадает в самый, так сказать, ураган социальный. Да?
Речь идет о конце 80-х, начале 90-х?
Речь идет о середине, конце 80-х и все 90-е годы. Причем это классический роман, там такая техника, когда любая ситуация разыгрывается через внутренний эмоциональный план героев. Причем героев довольно много, одних героев первого плана там порядка 10. И все это как бы соединяется, разветвляется и движется, как такой очень серьезный психологический роман. Про любовь, про политику, про отношения, про кризис, про Восток и Россию там, и так далее. Такая психологическая драма об этой катастрофе, назовем это условно катастрофой, в позитивном там, или каком-то смысле. Причем там есть и наблюдения включенные, и немножко внешние. Поразительные такие очень живые герои, женские образы особенно.
А кто такие вот эти Лейлы и Людмилы?
Две подруги. То есть все происходит там, питерская коммуналка, в которой живут 4 человека. 3 женщины и 1 мужчина с собакой. Ну, плюс за стенами коммуналки есть еще 4 героя, которые живут в других местах. И вот разворачивается сложная история отношений. Да, любови, привязанности, расставания, вражда, ненависть, смерть. Там есть немножко, конечно, такой экзальтации арабской. То есть такой болливудской немножко чувственности. И даже русским приписана какая-то несвойственная им страстность. Но мне кажется, такой вот роман, знаешь, который... Я не могу его отнести к какой-то невероятно высокой литературе, хотя техника высокой литературы там есть.
Кто автор по специальности и чем она занимается сейчас?
Она живет в Омане, она мать 2 детей, она профессиональный писатель. Но по образованию она инженер-строитель. То есть здесь она получила такую специальность. Но эта специальность, я думаю, ей не сильно пригодилась. Она прям попала в этот ураган, и уже, конечно, никаких инженеров-строителей ни здесь, ни там не нужно было. Она очень церемонная, вежливость плюс вот такая арабская в ней есть. Обеспеченная, самостоятельная, автономная женщина. Я таких арабских женщин просто не видел.
Вы сказали, что она левоориентированных взглядов. Вот ее взгляды не поменялись, когда она увидела, знаешь, кризис, нет, ну,
конечно,
Советского Союза?
Конечно, поменялись. Перемена произошла в сторону обычную, да, то есть от социальной утопии в сторону личной утопии. И у всех героев этого романа. То есть, например, герои-арабы, они уходят или в бизнес, да, вот этой революционной работы, но в такой же яростный бизнес 90-х, или в религию, как старшее поколение. То же самое происходит с русскими героями. Они уходят или в разнузданность какую-то и в бизнес, но у них почти у всех происходит перелом в сторону того, что можно назвать просто человечностью. То есть этот морок, он все-таки сменяется отыскиванием в каждом герое человечности, какой-то гуманности. Да? И вот он такой гуманный роман. То есть чудовищная ностальгия в отношении России и русских, в смысле того, что герои сумели преодолеть этот вызов и этот морок, эту катастрофу, найти себя в той или иной степени. Да, по крайней мере, такой надежды в этом романе есть. Вот. И надежда связана, конечно, с женщинами. Вот эти два главных образа, арабки вот этой Лейлы и Людмилы, такой красавицы, которая живет как бы непонятно каким заработком там, а потом находит себе богатого мужа, с которым потом расстается и заводит ребенка совсем от другого человека. И роман заканчивается тем, что вот эти две девушки, одна из них уже ждет ребенка, а вторая как бы находится в такой междумире, между всеми мирами. И они как бы дают какую-то надежду, там смотрят по-прежнему на заснеженный Петербург. То есть снег там еще выполняет очень важную функцию, очень необычную. Дело в том, что там одна из тем романа – это тема восточных запретов, связанных с сексуальностью и чувственностью. То есть вот эти знаменитые запреты, связанные с добрачной жизнью. И там есть, по-своему, даже смешной момент, который образует какой-то странный чувственно-метафизический план романа. Это то, что в один прекрасный момент, как бы в зимний Петербург, да, эта героиня Лейла Арабка падает на льду в заснеженном городе. И результатом этого падения является утрата ее невинности. В каком-то смысле снег и лед – образ такой странной, дефлорирующей, проникающей России. И там вот снег, он постоянно вот таким мотивом романтической угрозы проходит.
Главный редактор издательства «Ад Маргинем» Александр Иванов рассказывал Елене Фанайловой о книге «Лейла, снег и Людмила». Профессор Мичиганского университета, социолог Владимир Шлепентох готовит книгу под рабочим названием «Свобода выбора и ограничения в ежедневной жизни американцев». Однако речь в ней пойдет не только об ситуации в Америке, но и о ситуации в России, так что можно будет сравнить их. Этой проблематике посвящена наша сегодняшняя рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди авторов книги как американские, так и российские социологи. Задача авторов – проанализировать, как обстоит дело со свободой выбора в двух странах и как власти, федеральные и локальные, ограничивают число альтернатив, которыми располагает человек в своей частной жизни. В книге будут главы, посвященные образованию, религии, поведению в публичных местах, вопросам выбора между жизнью и смертью. А вот чего здесь точно не будет, так это экономики и политики. О концепции книги рассказал Радио Свобода профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Идея книги состоит в том, чтобы показать, что американцы вовсе не так свободны в своей ежедневной жизни, как они себе часто представляют. В действительности федеральное правительство, правительство штатов, различного рода организации, общественное мнение существенно ограничивают свободу выбора американцев, сокращая число альтернатив, которые находятся в их распоряжении. Сейчас в Америке идет бешеная дискуссия о проверке граждан в аэропорте. Должны или не должны соответствующие службы сканировать тело пассажира или его ощупывать. Либертарианцы, они в бешенстве, как это можно таким образом ограничивать человека, его свободу, а официально граждане говорят, а как насчет безопасности?
Что больше всего, по вашим наблюдениям, ограничивает свободу выбора в США?
Стремление усилить цивилизационные требования к поведению человека и, если хотите, защитить человека от самого себя. Либертарианство, оно, в общем, исходит из того, что человек – это рациональное существо, что человек принимает разумные решения. Другая точка зрения – человек не такой же разумный. Ну, например, он же курит, надо ограничить его курение ради его самого. И общество здесь беспощадно было. И, в общем, общественное мнение поддержало. Это было поразительно, как быстро на моих глазах Америка отказалась в значительной степени от курения. Сейчас сильная тенденция в Америке как-то воздействовать на диету граждан, уменьшить вредный жир в их пище. Опять-таки, мощная позиция, как это так, вы ограничиваете мою свободу, есть что я хочу. А ему говорят, а вместе с тем ожирение является одной из главных проблем здоровья в Соединенных Штатах, и потом общество будет за это платить. Но это тонкая проблема. И дело в том, что для либертарианцев всякое ограничение свободы кажется, что начинают с курения, а кончат ГУЛАГом.
Вот именно так и звучит это ГУЛАГ, то есть это российская
реалия? ГУЛАГ, конечно, ГУЛАГ. Именно ГУЛАГ, Сталин и так далее и тому подобное. Дело в том, что действительно страшный опыт советского общества, конечно, оказал на человечество огромное влияние и будет оказывать. ГУЛАГ, да, он является элементом американского сознания и мощным аргументом в попытках радикальных республиканцев партии чаепития не допустить никакого вмешательства государства в жизнь человека.
В чем разница американской ситуации и российской?
Это такое возникает гипотеза, что в России больше свободы в ежедневной жизни, чем в Америке. Я только могу предполагать, что более мягкое отношение к закону в России существенно расширяет, делает количество альтернатив в поведении россиянина в общественных местах или при строительстве дома гораздо более свободным. Ну, например, строительство дома частного в Америке ограничено большим числом разных правил. У меня такое ощущение, глядя на всякие картинки, коттеджи, виллы и так далее, что таких ограничений, по сути, в России нет.
А хорошо ли это?
Вообще говоря, такая догма американская, либертарианская, либеральная, что чем больше свободы, тем лучше. Вообще-то да, если вы противопоставляете себя тоталитарному обществу, конечно. Но если уже тоталитаризм не представляется для вас угрозу, то тут формула «чем больше свободы, тем лучше» с моей точки зрения не подходит. Особенно век международного терроризма, век проблем экологии. Это точка зрения уже не надо относиться критически. Надо искать какое-то оптимальное соотношение свободы и ограничений.
Выводы профессора Владимира Шлепентоха порой неожиданны. В некоторых своих проявлениях повседневная жизнь россиян представляется ему даже более свободной, чем жизнь американцев. Однако стоит подчеркнуть, что здесь речь идет о повседневности, а вовсе не о политических процессах.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Завершит нашу программу сообщение на тему спорта. В Цюрихе стало известно имя лучшего футболиста мира 2010 года. По версии FIFA, обладателем золотого мяча стал форвард сборной Аргентины и команды Барселона Лионель Месси. Подробнее о лучшем футболисте мира наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Кроме Месси на золотой мяч претендовали два других игрока Барселоны и сборной Испании – Хави Эрнандес и Андрес Иньеста. По многочисленным прогнозам, Хави и Иньеста считались фаворитами, во многом потому, что они в составе сборной Испании стали чемпионами мира, тогда как сборная Аргентины с Месси провела не самый удачный для себя турнир. Тем не менее, Месси стал не только лучшим игроком, но он получил, напомню, золотую бутсу в прошлом году, став лучшим бомбардиром клубного сезона в Европе и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. И, видимо, эти качества 23-летнего аргентинца и сделали его двукратным обладателем золотого мяча. Кроме того, скажу, что лучшим тренером года стал Жозе Мауриньо, который выиграл в 2010 году с Интером Лигу чемпионов, Кубок и чемпионат Италии. А теперь Мауриньо возглавляет мадридский Реал. И спорит за почетный титул он опередил наставника сборной Испании Висенте Дель Боске и главного тренера Барселоны Хосепа Гвардиолу.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о лучших в мировом футболе. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» час прессы. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Происходит беспрецедентное давление на лидеров российской оппозиции.
Это демонстрация силы. Это кто-то нам говорит, я так хочу и так
милиции будет. Милиции вокруг активистов было очень много.
Мы не можем допустить, чтобы Северная Корея претендовала хотя бы на дюйм нашей территории.
Поддерживаются снега, падают деревья и ломятся крыши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».